Последние новости рассказала Дарья Жарова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 13 градусов, днем без осадков, но пасмурно, до плюс 23. А в Санкт-Петербурге, где сейчас плюс 16, днем ожидают дожди, грозу и похолодание. Ко второй половине дня температура опустится до плюс 14 градусов. Главные темы, с которых мы начнем сегодняшний утренний выпуск программы «Время свободы». 2 года взрыву Невского экспресса. В Новгороде возобновился суд по этому делу. На скамье подсудимых очередные подозреваемые. Организатор взрыва так и не найден. Почему русский мэр Риги закрывает русские школы? Экономический кризис, утверждают новые власти латвийской столицы, не знает национальностей. Удастся ли в Москве добиться смены собственника усадьбы, описанной Львом Толстым в «Войне и мире»? Памятник истории и архитектуры, перейдя в частные руки, оказался на грани разрушения. Чем помешали казахские яхтсмены российским пограничникам? В Дагестане сорвана первая за десятилетие парусная регата. И главная тема нашей программы. Российский президент Дмитрий Медведев на совещании с чиновниками в Сочи дал старт новой антиалкогольной кампании. Какие меры по борьбе с алкоголизмом власти намерены применить на этот раз? Почему проваливались предыдущие антиалкогольные кампании? Как победить пьянство в России? Я надеюсь, у нас будет достаточно времени, чтобы узнать все многообразие мнений наших слушателей. Ждем ваших сообщений и звонков сегодня в нашем утреннем эфире. Итак, российские власти готовы начать новую антиалкогольную кампанию. Президент Дмитрий Медведев провел в Сочи совещание о мерах по снижению потребления алкоголя в России. По словам главы государства, у него захватывает дух от статистических данных. В соответствии с ними, каждый россиянин, включая младенцев, выпивает в той или иной форме эквивалент 18 литров чистого спирта в год. Предыдущие попытки справиться с пьянством в России, ну, если терпели несокрушительную неудачу, то были, по крайней мере, не очень успешны. Какие меры предлагается принять на этот раз? Как говорит Дмитрий Медведев, необходимо навести порядок в работе розничных сетей и торговых точек, то есть добиться того, чтобы алкоголь все-таки не продавался несовершеннолетним, как это порой происходит. Ну, а главная мера, насколько можно понять, это перевод слабоалкогольных напитков, таких как, в первую очередь, пиво, в разряд обыкновенных алкогольных напитков, то есть они будут приравнены к крепкому алкоголю, и их нельзя будет продавать лицам до 21 года. Как можно победить пьянство в России? Мы ждем сегодня ваших вариантов решения проблемы, ваших ответов на этот вечный вопрос. Присылайте свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8-800-222-12. Звоните, этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и, конечно, вы можете оставить свой комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru, вопрос дня, и самые интересные комментарии тоже прозвучат в эфире утренней программы «Время свободы». Ну а сейчас предлагаю послушать, что думают о том, как победить пьянство в России жители Липецка, с которыми поговорила наш корреспондент Оксана Загребнева.
Никак нельзя победить, потому что пьянство, алкоголизм – это национальная проблема, и пока у нас не изменится сознание, а вместе с ним и ментальность, я думаю, что это будет стоять острой проблемой для нашего последующего и еще последующего поколения. То есть пока люди сами не поймут, в чем проблема всего общества, а не отдельных личностей, там 50-летних, 60-летних людей, которые продолжают очень сильно пить в нашей стране, я думаю, эта проблема просто так не решится.
Один из великих князей говорил: на Руси есть веселье питье, без того быть не может. И этим объясняется вся наша сущность русского человека. Я думаю, что алкоголизм искоренить на Руси невозможно.
Ну, я не знаю, можно ли победить тотально пьянство в России, но хотя бы сделать попытку такой борьбы среди молодежи, подростков, просто жизненно необходимо. Для этого нужно, во-первых, ввести продажу алкоголя, любого алкоголя, пива, коктейлей, по паспорту. Продажа алкоголя лицам, не достигшим 21 года, должна быть запрещена. Продавцов, которые не соблюдали бы этот закон, карать штрафами на 15 суток сажать. И штрафами не просто там по 1000 рублей, а так, чтобы ощущалось. Если более старшие сверстники покупают алкоголь своим более молодым друзьям, наказывать их, предусмотреть в законе такую статью. И тоже, чтобы это наказание не было каким-то неощутимым и безусловно.
На мой взгляд, победить такой страшный недуг, как пьянство, вообще в масштабах всей страны, очень сложно. По-моему, вот каждый человек сам должен для себя решить, стоит ли ему, хочет ли он опускаться на это дно жизни. А пьянство именно туда и ведет. Ну а если все-таки говорить о масштабах страны, то, наверное, правительство должно создать народу такую жизнь, при которой было бы интересно жить и не хотелось бы спиваться.
Я считаю, что в России люди пить никогда не перестанут. У русских просто менталитет такой. У нас праздники не обходятся без алкоголя. Часто в знак благодарности покупаем какие-то алкогольные напитки. Никому же в голову не придет торт купить, чайку прийти попить. У русских такой менталитет. Пили, пьют и будут пить.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, как победить пьянство в России. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодняшние актуальные российские новости. Сегодня исполняется 2 года с того дня, как возле деревни Бурга Маловишеровского района Новгородской области был взорван поезд номер 166 «Невский экспресс», следовавший маршрутом Москва-Санкт-Петербург. О подробностях этого дела, слушания по которому на днях возобновились в Новгороде, из Петербурга Виктор Резунков.
Поезд номер 166 «Невский экспресс» был подорван возле деревни Бурга в Новгородской области. В результате взрыва бомбы мощностью около 2 килограммов тротила пострадали 60 человек. Никто не погиб. Умелые действия машиниста на полной скорости проскочившего мост, перед которым взорвалась бомба, сохранили жизнь пассажирам. Следствие по этому делу шло тяжело. Вначале по подозрению в совершении этого террористического акта были задержаны Хасан Дидигов и 2 петербургских анархистов Андрей Каленов и Денис Зеленюк. В дальнейшем Хасана Дидигова освободили, но тут же арестовали по подозрению в совершении грабежей Псковской области. Вынуждены были освободить и Андрея Каленова, и Дениса Зеленюка, чей арест, по мнению петербургских правозащитников, в очередной раз свидетельствовал о том, что в правоохранительных органах существуют списки неких экстремистов, которых могут задержать без всяких оснований. Вот что по этому поводу говорила лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Сегодня сложилась такая практика, что зачастую не только политические активисты, но и вообще любые активные граждане практически приравниваются к экстремистам. К сожалению, это точно такая же практика, как сложилась в последние годы советской власти после подписания Хельсинского акта, когда против диссидентов возбуждались не политические статьи, а уголовные, чтобы, с одной стороны, начать уголовное преследование, а с другой стороны, чтобы у нас не было политзаключенных.
Заявила Ольга Курносова. В результате следственной группе удалось выйти на исполнителей этого теракта и, по крайней мере, узнать имя основного террориста. Это житель Волгоградской области Павел Косолапов, который в настоящее время находится в розыске по подозрению в организации целого ряда терактов в России. На скамье подсудимых, а суд в Новгородском областном суде в эти дни возобновился в закрытом режиме, находятся 2 его сообщника, как считает следствие, жители Ингушетии Саламбек Дзахиев и Макшарип Хардриев. По данным следствия, именно они приобрели и доставили в Новгородскую область взрывчатку. Их уже опознали свидетели. Любопытно отметить, что именно в этом деле при расследовании впервые в России был применен гипноз. Сеанс гипноза позволил выяснить подробности подготовки преступления. Метод гипнорепродуктивного опроса был применен к одному из подозреваемых, Амирхану Хандриеву. Это позволило выяснить, что его использовали в темную. А вообще, по словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, скоро эта гипнотехнология будет поставлена на поток, и штатные гипнотизеры появятся в ближайшем будущем в каждом следственном отделении. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня вынесет решение, продлять ли срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представители властей Чечни и сепаратистов на встрече в Лондоне договорились провести Всемирный конгресс чеченского народа. На юге Филиппин в бою погибли по меньшей мере 23 военнослужащих и более 20 боевиков группировки Абу Саяф. В Японии произошло сильное землетрясение. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Сборная России по футболу уступила в товарищеском матче сборной Аргентины со счетом 2-3. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 32 рубля 69 копеек, евро 46 рублей 17 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
С
Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий сегодня Андрей Бабицкий. Главные темы – экологический ущерб в связи с подготовкой Сочинской Олимпиады, русский министр в правительстве Грузии, экономический кризис и европейская интеграция, наука и цивилизация – заключительная передача цикла. «Время и мир» с Андреем Бабицким сегодня в 10 утра. Но сейчас рядом со мной в студии утренней программы «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соленков, от которого мы узнаем, какие темы станут центральными в сегодняшних дневных и вечерних информационных программах нашего радио. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Начну, наверное, с того, что подведем мы все-таки сегодня итоги визита премьер-министра России Владимира Путина в Абхазию, самопровозглашенную и признанную после российско-грузинской войны России республику. Накануне этого визита Путин пообещал выделить $500 млн на нужды укрепление обороноспособности Абхазии, включая содержание российских баз на абхазской территории. В ходе встречи с лидерами этой республики премьер-министр выразил поддержку действующему президенту Сергею Багапшу на будущих президентских выборах в Абхазии и призвал российских бизнесменов активно инвестировать в республику. Но в Грузии этот визит Владимира Путина называют не иначе, как провокационным, и уже меньше, чем через час подробно поговорим об итогах этого визита. У нас есть интервью с абхазским оппозиционером, и будет прямое включение из Владикавказа, где работает наш специальный корреспондент Олег Кусов, с которым поговорим о том, как смотрят на финансовые вливания в Южную Осетию и Абхазию в Северной Осетии, и куда идут средства, выделяемые Осетии Южной. Будет еще одна достаточно часто последние дни обсуждаемая тема – это закрытие черкизовского рынка. Сегодня в независимом пресс-центре дают пресс-конференцию участники конфликта, работники рынка против правительства Москвы. Подробности конфликта, так называется этот брифинг. Темой этой будет заниматься наш корреспондент Тамара Леленкова. Я напомню, что рынок был временно закрыт и, по мнению столичных властей, вряд ли возобновит работу. А тысячи людей, которые остались без работы, естественно, в поисках заработка отправились на другие рынки столицы. И работники уже тех торговых комплексов начали акции протеста и даже создали движение «Античеркизон». Но требования работников черкизовского рынка сводится к продлению работы рынка до конца этого года с последующим переносом его в другое место. И вроде как место уже правительство Москвы ищет. Нужно перевести рынок в государственную собственность, обеспечить там достойные условия труда. И участники этого мероприятия расскажут о ходе переговоров с представителями власти. Возможно, получит продолжение тема российско-украинского конфликта. Как все-таки отреагирует президент Украины Виктор Ющенко на критику российского президента Дмитрия Медведева? Напомню, эта тема не в последнюю очередь связана с близящимися на Украине президентскими выборами. Уже поступает международная реакция на эту, назовем ее так, перебранку на высшем уровне. Критические высказывания президента России в адрес украинского лидера не способствуют конструктивному сотрудничеству двух стран. Это мнение Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Поговорим сегодня о выборах в Московскую городскую думу. Партия «Яблоко» представляет свою программу под названием «Город удобный для жизни». Представлять эту программу будут лидеры списка, председатели партии, депутаты Московской городской думы. Ну и в Выборге продолжается кинофестиваль «Окно в Европу», на котором работает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Она будет в прямом эфире нашей программы уже совсем скоро. Спасибо, это был Михаил Соленков. Он проведет следующий информационный час «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. Ну а сейчас в нашей утренней программе еще о новостях из близлежащих к России государств. Мы продолжаем следить за шагами мэра латвийской столицы Нила Ушакова. И это 33-летний лидер политического объединения «Центр Согласия». Впервые мэром Риги, мэром прибалтийской столицы, стал лидер партии, которая защищает в первую очередь права русскоязычного населения. И вот еще одна новость, которая вызвала громкий резонанс. Депутаты Рижской мэрии приняли решение закрыть в латвийской столице в течение ближайших 3 лет 16 школ, 11 из которых с преподаванием на русском языке. И, естественно, у многих это вызвало недоумение, зная о том, кем является Нил Ушаков. Почему властям властям все-таки пришлось пойти на такой шаг, объясняет корреспондент с «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Наша позиция такая, что сейчас в условиях кризиса ни одна школа, ни русская, ни латышская не должна быть оптимизирована, не должна быть закрыта. Нужно сохранить все школы, которые есть в городе Рига, и русские, и латышские.
Это интервью господин Ушаков дал буквально за день до муниципальных выборов. Однако уже через 10 дней правительство урезало финансирование школ на 60%. И депутаты мэрии были вынуждены принять крайне жесткий план по реорганизации учебных заведений. Родители и учителя, разумеется, в шоке, говорит завуч ликвидируемой 30-й средней школы Ирина Владиславовна Кибиш.
Конечно, говорят, что время все лечит. Но с точки зрения взрослого человека в образовании, проведшего 35 лет, я могу сказать, что такие травмы у детей не проходят даром раз. У родителей, естественно, тоже. И однозначно, что все это детям аукнется в их будущем. А тут государство, то есть, вернее, наша Советская Дума, легко в это стрессовое состояние повергло детей, родителей, бабушек, дедушек, учителей. Кто-то вообще подумал, что все учителя, между прочим, летом находятся в отпуске. Что всем учителям, наши уважаемые господа, просто-напросто разрушили время отдыха. Кто это возместит? Что люди сейчас мечатся, люди приходят на работу, люди не понимают, что будет происходить, что их ждет завтра. Ведь никакой гарантии о том, что кому-нибудь предложат работу, нету. Разговоры заведутся на уровне, ну, кому-нибудь, что-нибудь, знаете, из тех серии, что будешь послушной овечкой, ну, тогда ты что-то получишь. А высунешься вперед, ну, тогда ты будешь жевать гайку. Простите за нелитературность.
Сообщила Ирина Кибиш. Катастрофой назвал ликвидацию рижских школ член парламентской комиссии по образованию Яков Плинер.
Это, конечно же, катастрофа. Это наверняка приведет к дебилизации сначала молодежи, а потом и общества в целом. С 1 сентября планируется закрыть, объединить 10 школ только в Риге. По Латвии их огромное количество. И 9 из них школы русские. Поэтому, когда нам говорят, что этнического фактора не существует, мой ответ – не верю.
Сказал Яков Плинер. 18 августа возле здания мэрии состоится пикет против ликвидации рижских школ. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главных международных событиях. В Афганистане продолжается крупнейшая в этом году операция американских войск против талибов. Стратегическая задача – добиться перелома до президентских выборов, которые состоятся в Афганистане через неделю. В среду американские морские пехотинцы вели упорные бои за контроль над стратегически важным городом Дахане на юге Афганистана. Велики ли шансы на успех, по мнению американских экспертов? Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Наступление войск США на талибов в афганской провинции Гельманд знаменует начало крупной военной операции, нацеленной на изгнание прочно засевших там бойцов Талибана и на обеспечение безопасности в преддверии президентских выборов в Афганистане на будущей неделе. Высадившиеся с вертолетов морские пехотинцы при поддержке самолетов-штурмовиков «Харриер» были встречены интенсивным огнем талибов, применивших минометы, гранатометы и даже мобильные ракетные установки. К заходу солнца американским силам не удалось существенно продвинуться. Как считают представители командования США, чтобы выбить талибов из Дахане, понадобится не менее 2 дней интенсивных боев. В операции под названием «Восточная решимость-2» участвует 400 американских морских пехотинцев и 100 солдат правительственных войск Афганистана. Это уже третье за нынешнее лето крупное наступление сил антиталибской коалиции на контролируемые талибами районы провинции Гельманд, в которой сосредоточено 60% мирового производства опиума. Идея состоит в том, чтобы лишить талибов их крупной тыловой базы, вытеснить опиум из системы местного рынка, укрепить сотрудничество окрестных жителей с силами НАТО. В числе морских пехотинцев США – женщины-военнослужащие, которые, как предполагается, должны установить дружеские отношения с афганскими женщинами. Эксперты расходятся в оценках того, что нужно для того, чтобы выиграть войну в Афганистане. По мнению ведущего научного сотрудника Вашингтонского института стратегических и международных исследований Энтони Кордесмана, для этого нужно больше войск, действующих с меньшими ограничениями. Нужны активная борьба с коррупцией в афганском правительстве и скоординированные усилия по оказанию помощи этой стране. В стране таких размеров, как Афганистан, при нынешней численности контингента НАТО невозможно взять под контроль все районы, где сейчас действует Талибан. То есть невозможно реализовать стратегию, которая бы не только включала наши тактические операции, но и обеспечивала бы долговременную безопасность всего населения страны. По крайней мере, до тех пор, пока афганские государственные силы безопасности не станут более многочисленными и дееспособными. Некоторые считают, что увеличение числа наших солдат в Афганистане послужит росту враждебности к ним со стороны местного населения. Но как раз наоборот, этой враждебности способствует недостаточно активное использование личного состава НАТО, которое до сих пор предпочитает наносить неаккуратные и частые удары с воздуха. Среди американских экспертов нет единой точки зрения и на то, в течение какого срока Афганистан будет способен достичь стабильности и пойти по пути развития. Одни ожидают серьезных положительных сдвигов уже через год-полтора. Другие считают, что для этого понадобится жизнь как минимум одного поколения. Энтони Кордесман не видит в этих прогнозах противоречия. Я считаю, что обе точки зрения верны. Если мы, увеличив наш контингент в Афганистане, сосредоточимся не столько на разгроме врага, сколько на обеспечении безопасности населения, то такая тактика действительно даст позитивные плоды в течение полутора лет. Но при этом остается вопрос о способности Афганистана не просто развиваться, а прежде всего исцелиться от проблем, накопившихся со времени советского вторжения 1979 года. Потребуется как минимум десятилетие для того, чтобы помочь Афганистану выйти на более или менее приемлемый уровень экономической стабильности и способности саморазвиваться. Но даже и тогда Афганистан продолжит оставаться в высшей степени бедной страной по международным стандартам. С приближением дня президентских выборов в Афганистане настойчивее звучит тема национального примирения. На текущей неделе президент страны Хамид Карзай пообещал, что если он будет переизбран на этот пост на выборах 20 августа, то он предложит Талибану сложить оружие и войти в состав собрания народных представителей Лоя Джирга. Командующий международными силами содействия безопасности Афганистана американский генерал Стэнли МакКристал положительно смотрит на перспективу включения в политический процесс членов низшего командного звена и рядовых бойцов движения «Талибан». Типичный талиб сражается рядом со своим домом, за это ему платят. Его действия не имеют идеологической или национальной мотивации. Думаю, что огромная масса бойцов Талибана готова воспользоваться шансом на иное, лучшее будущее. Я совершенно спокойно отнесся бы к решению рядовых бойцов и младших командиров Талибана реинтегрироваться в афганский политический процесс в рамках конституции страны. Среди американских законодателей, включая многих демократов, растет озабоченность перспективами афганской войны и связанными с нею затратами. По сведениям агентства Associated Press, в настоящее время администрация Барака Обамы готовит по заказу Конгресса список примерно 50 эталонных ориентиров для оценки деятельности военных и гражданских специалистов, направляемых в Афганистан в рамках стратегии Обамы по расширению американского присутствия в этой стране. Советник Белого дома по национальной безопасности Джеймс Джонс не исключает, что американское командование в Афганистане после промежуточной оценки ситуации попросит президента Обаму увеличить военный контингент в этой стране. Вдобавок к 21 тысячи солдат, которые по решению президента будут направлены в Афганистан к концу года. Сегодня в Афганистане размещено 62 тысячи военнослужащих США и 39 тысяч военнослужащих стран, союзник по антиталибской коалиции. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 2 часа дня рекомендую не пропустить вам на наших волнах радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Кнут Гамсун и Россия» к 150-летию писателя. Беседа с режиссером Филиппом Льюре и воспоминания о режиссере Петре Цадике. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов по московскому времени. А во второй половине часа нашей программы, сразу после короткого выпуска новостей, перейдем к главной ее теме. Российские власти начинают новую антиалкогольную кампанию. Президент России Дмитрий Медведев провел в Сочи совещание о мерах по снижению потребления алкоголя в России. Можно ли победить пьянство в России? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас. Звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Через 5 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на втором процессе над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым сегодня будет вынесено решение, продлять ли срок их содержания под стражей. Ходорковский и Лебедев уже отбывают 8-летнее заключение по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Сейчас им инкриминируют крупное хищение. Представители власти Чечни и сепаратистов на встрече в Лондоне договорились провести Всемирный конгресс чеченского народа. Об этом объявлено после переговоров между спикером чеченского парламента Дуквахой Абдурахмановым и представителем правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил 3 сотрудников милиции к 4 годам лишения свободы каждого за пытки задержанных. Суд установил, что в феврале прошлого года милиционеры в ходе допроса в отделении пытали 2 молодых людей, задержанных по подозрению в краже автомобиля. Критические высказывания президента России Дмитрия Медведева в адрес президента Украины Виктора Ющенко вряд ли способствуют конструктивному сотрудничеству двух стран, считает Госдепартамент США. Российско-литовский таможенный конфликт обостряется. Кроме претензий к грузоперевозчикам Литвы, Россия вводит запрет на ввоз молочной продукции из этой страны. На юге Филиппин по меньшей мере 45 человек погибли в результате столкновений военных с боевиками. По сообщению командования, военнослужащие напали на лагерь подготовки исламистской группировки Абу Саяф. В бою были убиты 23 военнослужащих и более 20 экстремистов. Иран предложил ООН ввести запрет на военные удары по ядерным объектам. Спад в американской экономике подходит к концу, считает Федеральная резервная система США. В заявлении по итогам двухдневной встречи ФРС вместе с тем отмечается, что экономическая активность пока будет оставаться слабой. В Японии произошло сильное землетрясение. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Сейчас о главной теме сегодняшнего утреннего эфира. Алкоголизм в России превратился в национальное бедствие. Так считает президент страны Дмитрий Медведев, который провел в Сочи совещание о мерах по снижению потребления алкоголя в России. Глава государства считает, что бороться с алкоголизмом и пьянством нужно решительно, но умеренно. Согласно социологическим опросам, в этом вопросе его поддерживает большинство россиян. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По данным главы государства, средний уровень потребления на душу населения в России равняется примерно 18 литрам чистого алкоголя. Сами можете пересчитать это в количество бутылок водки. Дух захватывает, сказал Медведев. В свою очередь, Росприроднадзор подсчитал, почти 3 миллиона россиян сегодня вовлечены в тяжелое пьянство. По словам руководителя отдела информатики и системных исследований Московского научно-исследовательского института психиатрии Александра Немцова, именно борьба с пьянством главное в антиалкогольной кампании.
Алкоголики в нашей стране составляют 3-4, может быть, 5%. А пьяницы не менее 40, а среди мужчин значительно больше. Надо бороться против российского пьянства. Второе. Не получится ли Горбачевская кампания? Не получится, потому что в нашей стране сформировалось очень мощное водочное лобби, которое, конечно, даже президенту не даст серьез провести какие-то антиалкогольные мероприятия, не говоря уже о кампании типа Горбачевской.
По мнению Александра Немцова, начинать борьбу с алкоголизмом и пьянством необходимо с проработки антиалкогольной политики в государстве.
У нас отсутствует какая-либо алкогольная политика. Политика предусматривает, так сказать, по меньшей мере, 4 элемента. Это первое, наперво, определение целей политики через 3-5-10 лет. Чего мы хотим достигнуть, какого уровня потребления мы хотим достигнуть через какое-то время, с одной стороны. С другой стороны, политика должна основываться на знании исходной алкогольной ситуации. Нужно знать реальный уровень потребления, чего мы не знаем. Во-вторых, нужно знать наиболее тяжелые регионы, где у нас эта ситуация наиболее опасна для жизни людей. Нужно знать когорты людей, которые подвержены наиболее тяжелому пьянству. Нужно, конечно, иметь какие-то механизмы, чтобы выправить ситуацию. А выправление ситуации в первую очередь должно быть направлено на подавление подпольного производства.
Тем временем ВЦИОМ провел опрос россиян на тему антиалкогольной кампании. 65% поддерживают идею Дмитрия Медведева. Противников всего 25% опрошенных. Борьбу с алкоголизмом и пьянством при этом поддерживают больше женщины, нежели мужчины. Всего 3% опрошенных считают, что эту проблему вообще не стоит поднимать. Государство не должно вмешиваться, уверены они. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как победить пьянство в России? Давайте вот эту тему сегодня обсудим. Ждем ваших сообщений. Продолжайте присылать нам смс, пишите на пейджер, на электронную почту, на сайт. Ну и прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Пока первое ощущение, что слушатели и читатели Радио Свобода сходятся во мнении, что бороться с пьянством либо невозможно, либо не нужно. Вот что пишут на нашем сайте, например, Дмитрий из Екатеринбурга. Лично я не считаю, что с пьянством надо бороться, это затеяли ритейловые сети, то есть крупные сетевые магазины, чтобы давить малый бизнес. Любое ужесточение бьет по беззащитным одиночкам. Вот павильоны и магазинчики вытравят. Симптоматика известная. С другой стороны, пишет Дмитрий, пьянство венчает периоды застоя, когда в обществе не бывала стагнация, когда молодежи на работу не устроится, ни жилье купить нельзя, вот она и пьет. Путин довел страну до ручки, у людей полная безысходность, и поэтому они пьют. Точь-в-точь, как в 86-м. Имеется в виду год, когда началась предыдущая горбачевская антиалкогольная кампания. У нас есть звонок. Иван из Москвы с нами на связи. Доброе утро, Иван. Алло. Нет, к сожалению, у нас пока связи. Продолжайте звонить. Я думаю, что сейчас все наладится. Телефон 8 800 222 12. Прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Сколько компаний пьянству бой пережила страна, подсчитать сложно. А вот о компаниях бедности бой припомнить нельзя. Власть никак не может понять, что именно бытовая неустроенность большинства семей и является причиной беспробудного пьянства. Если в тучные годы бороться с вопиющей бедностью объявлено не было, то в кризис это выглядит просто кощунственно. У нас есть еще один слушатель на связи. Я приношу свои извинения. Вот продюсер мне подсказывает, что пока, к сожалению, у нас со связью проблемы. Ну что ж, давайте еще сообщения посмотрим, какие нам пришли. Очень интересная тема. Президент сам же ответил на ваш вопрос. Пишут нам, низкий уровень жизни населения ведет к пьянству. Да, я согласен, Дмитрий Медведев об этом говорил. Это действительно лежит вроде бы на поверхности. Но неужели нет никаких других причин? Давайте попробуем узнать от Людмилы, которая вот вроде бы нам все-таки дозвонилась. Людмила, доброе утро. Алло. Что ж, мы можем только развести руками, что-то сегодня не лады какие-то у нас с техникой. Пожалуйста, продолжайте, попробуйте нам дозвониться, я думаю, что все получится. Ну, давайте послушаем сейчас еще мнение жителей российских городов, как отвечали на этот вопрос, как победить пьянство в России жители Обнинска. С ними побеседовал наш корреспондент Алексей Собачкин.
Это очень трудно. Сейчас даже ребята в школу ходят, они идут и несут небольшую бутылку пива. И сами ругаемся с ребятами, с детьми своими. А что делать? Надо как-то их заинтересовать, чтобы они были более послушными.
В любой стране существует такая проблема. И никто еще не победил.
Только поднятием духовности и культуры, нравственности, больше никак.
Ограничить свободную продажу алкоголя. Ну, вообще вопрос непростой, я думаю.
Да никак его не победишь, по-моему. Совесть должна быть у людей. Ну, пускай пьют, но в меру.
У нас входит в ГОСТ две добавки запрещенные. Надо, чтобы министерство их запретило. Вот они входят во всякие там коктейли Ягуар, Трофи, вот во все, что пьет молодежь. В остальных странах в Европе они запрещены, а у нас они разрешены ГОСТом. Куда государство смотрит? Потом надо вести ожесточенный контроль. Вот у меня друг живет в Латвии. Они заходят в магазин, допустим, например, хотят купить, им говорят нет. А у нас как, заходишь в магазин, говоришь, можно? Они говорят, ну, пожалуйста, берите. Продавцы, они даже не смотрят, сколько тебе лет. Им лишь бы продать, ну понимаете, ну, там же выручка. Им все равно.
Пожестче надо обращаться с ними, с пьяницами этими, и все. Сажать, штрафовать. А некоторых вообще гоню, отсылать ссылку.
Как победить пьянство в России? Наверное, трудно. Это же исторически уже сложилось. Культуры нет, невоспитанная. Конечно, без алкоголя в умеренных дозах, но обойтись это никогда никто не обходился и не обойдется. Но вот как наш великий кардиолог Евгений Иванович Чазов говорил, 50 грамм алкоголя чистого, даже раз в день, никогда не повредит. Но русский мужик на 50 граммах не останавливается. Вот в этом вся беда.
Больше водки мы выпустим, меньше. От этого не зависит. Если меньше будет водки, самогонка будет. Все равно будут пить. Только сам человек себя победит.
Чтобы на работе не пили. Пиво запретить вообще. Ну, почти совсем, чтобы молодежь не пила.
Нужно улучшать уровень жизни. И делать жизнь интереснее и насыщеннее. И людей делать интересными и полноценными. Если они будут вести полноценный образ жизни, им будет не до пьянства.
Закрыть все магазины с палатками. Или убрать все спиртное с магазинов.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, как победить пьянство в России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Ну, а я добавлю, что к следующему часу мы все-таки надеемся наладить связь и будем ждать ваших звонков. Телефон 8 800 222 12. Ну и, конечно, продолжайте присылать свои сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну и сейчас, к счастью, со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев, с которым нам не надо связываться никакими особыми средствами, а который просто придет, как всегда, и расскажет, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Я, кстати, думаю, что об антиалкогольной кампании Дмитрия Медведева тоже что-то есть, наверное, сегодня.
Самая популярная тема, Марк.
Ну, это и неудивительно. Я вот только жалею о том, что мы не можем пока услышать, что думают об этом наши слушатели, но надеюсь, что ситуация исправится к следующему часу. Давайте, может быть, коротко узнаем, что газеты, как газеты отреагировали на это начинание.
Хотелось бы вас успокоить. Может быть, не стоит с утра тревожить тех слушателей, которые могут сказать что-нибудь существенное в алкогольной теме. Может быть, стоит их пока пожалеть. Посмотрим пока, что пишут сегодняшние российские газеты. Газета «Ведомости». Ну, просили, получите. «Пиво – это водка». Наиболее подробная, на самом деле, сегодняшняя публикация на тему о том, как президент Медведев собирается ограничивать продажу алкоголя, вести антиалкогольную пропаганду и бороться с вековым российским пьянством. Еще одна первополосная публикация в газете «Ведомости» рассказывает о том, что произойдет на ближайшем авиасалоне «Макс-2009». «Надежда на военных». Так озаглавлена эта публикация, и планируется продать на этом авиасалоне самолетов «Сухой» на 3 миллиарда долларов. Это рекордная цифра, и главным потребителем будет российская армия. Газета «Коммерсант» рассказывает на первой полосе в материале под заголовком «Творог не пройдет» о новой молочной войне. На этот раз она развязана против Литвы. Литва утверждает, что подоплекой этой войны, в результате которой ограничены поставки молочной продукции из Литвы, стали политические разногласия между Литвой и Российской Федерацией. Еще одна публикация в газете «Коммерсант». Владимир Путин признал в Абхазии Советскую Россию. Это такое подведение итогов вчерашнего визита премьер-министра России в Абхазию. Газета «Время новостей» тоже не обходит вниманием антиалкогольную кампанию, но одновременно выносит на первую полосу рассказ о том, чем отзовется для немецких корабелостроителей и автомобилестроителей переговоры между Ангелой Меркель и Дмитрием Медведевым. Предвыборный прибой. Предвыборная кампания сулит увлекательные перспективы немецким корабелам и автомобилестроителям. Интересно, что будет происходить с их российскими коллегами. «Независимая газета». Вот в «Независимой газете», на мой взгляд, самая существенная публикация сегодняшнего дня. Наверное, мы на ней остановимся позже более подробно. «Путин переписал Медведева». Речь в этой публикации идет о том, что, вопреки требованию президента, перепись населения в Российской Федерации решением премьер-министра перенесена на 2 года. Это серьезное событие, и хочется, наконец, узнать его подробности. «Благую весть» несет «Независимая газета» в другой публикации. «Америка наконец-то ударилась о дно». Речь идет о том, что американская экономика достигла дна и вот-вот будет готова начать подниматься. Это прогноз такого авторитета, как Джордж Сорос. «Газета» рассказывает о том, что в Москве не будут строиться мусоросжигательные заводы. Это первополосная публикация под заголовком «Есть мусор без огня». И, наконец, новые известия. «Слезы в розницу» о трудном, практически безвыходном положении, в которое попали во времена кризиса российские продавцы одежды. Вот так выглядит общая информационная картина. В частности, не заставит себя ждать.
Спасибо. С Михаилом Шевелевым мы еще встретимся в нашей программе и поговорим подробнее о некоторых из этих тем в сегодняшней российской прессе. А сейчас в Москве 8 часов 45 минут, и утренний эфир «Радио Свобода» продолжит главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
Суд в Москве сегодня вынесет решение, продлять ли срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представители властей Чечни и сепаратистов на встрече в Лондоне договорились провести Всемирный конгресс чеченского народа. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил трех сотрудников милиции к 4 годам лишения свободы каждого за пытки задержанных. Критические высказывания президента России в адрес президента Украины не способствуют конструктивному сотрудничеству двух стран, считает Госдепартамент США. Иран предложил ООН ввести запрет на военные удары по ядерным объектам. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 32 рубля 69 копеек, евро 46 рублей 17 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Не только политика, новости и комментарии. На этой неделе вновь испытывали проблемы пользователи популярных интернет-ресурсов LiveJournal, Twitter и Facebook. Новые сбои в работе блогерских платформ и социальных сетей произошли спустя считанные дни после 6 августа, когда эти сайты не работали несколько часов в связи с атаками хакеров на ресурсы одного из грузинских блогеров. О том, что произошло, размышляет Александр Бобраков.
Для меня тоже, что греха таить, блогера со стажем в несколько лет, в этой истории два ключевых слова. Это уязвимость и солидарность. Об уязвимости глобальных информационных систем говорили, конечно, и до того, как упал Твиттер. Атаковали сайты и банков, и органов власти разных стран. Но в случае с живым журналом и Твиттером, ущерб от действий неизвестных пока хакеров одновременно ощутило, пожалуй, больше всего людей за всю историю интернета. Для тех десятков миллионов, что одновременно тщетно нажимали в минувший четверг на кнопку «Refresh», отказ в работе блогерских платформ, субстанций виртуальных, стал грубой реальностью. Что может быть реальнее уродливого изменения сложившегося образа жизни, физической невозможности воспользоваться привычным инструментом связи и самовыражения? Изменить не в лучшую сторону реальность от Аляски до Австралии оказалось до жути просто, и от этой глобальности еще более жутко. И здесь время вспомнить о солидарности, в том значении, в котором употребляет это слово философ Ричард Рорти. Солидарности нас в противоположность им. «Мы» — это не обязательно те, кто разделяет взгляды, скажем, пользователя Сухуми на российско-грузинский конфликт, но те, кто готов подписаться под следующими словами Рорти. «Дело в вашей способности говорить другим людям о том, что кажется вам истиной, а не о том, что есть истина в действительности. Если мы позаботимся о свободе, истина сможет позаботиться о себе». Это, конечно, применимо не только к интернету, но в интернете последствия покушения на свободу наиболее наглядны. Они сродни изменению будущего после того, как в прошлом была раздавлена бабочка. Одному из пользователей затыкают рот, и пользователи Фейсбука на другом краю земли, собравшийся показать друзьям кадры летней поездки к морю, вдруг оказывается неспособным это сделать. Атака на право одного человека высказывать свои идеи оказывается атакой одновременно на всех остальных, на их право размещать фотографии, сочинять литературные пародии, ругать или хвалить футболистов и политиков, короче говоря, свободно жить». И это ситуация для солидарности. Именно та уязвимость, о которой я упомянул в начале, может, как ни парадоксально, помочь понять, насколько хрупка свобода частной жизни в условиях недостатка воздуха и остро почувствовать себя человеком, а не вирусом и не ботом.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас одна из главных московских новостей. Завтра в арбитражном суде Москвы компания «Карс» попытается доказать, что не должна выполнять так называемое охранное обязательство в отношении находящегося в ее собственности памятника федерального значения, бывшей усадьбы московского генерал-губернатора графа Растопчина. Описанная в «Войне и мире» Льва Толстого, усадьба активно разрушается, в связи с чем Москомнаследие пытается изъять ее у собственника. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Кому только не принадлежал роскошный дом-дворец на Большой Лубянке. Самые известные владельцы – граф Федор Растопчин и герой войны 1812 года Василий Орлов-Денисов, по имени которого сейчас обычно и называют этот памятник истории архитектуры. В советское время домом владел КГБ. 4 года назад здание перешло некой компании «Карс». Уже много лет затянутый зеленой сеткой памятник пустует, что, разумеется, не способствует его сохранности. Так отчего так бьется за него в тянущихся уже почти полгода судебных процессах собственник? Вот мнение председателя Москомнаследия Валерия Шевчука.
Это не первый памятник, не первое такое дело. Почти все нарушители на словах декларируют желание привести его в порядок. А по сути, они предпринимают максимальные попытки для того, чтобы перепродать кому-то другому.
Дом Орлова-Денисова срочно нуждается хотя бы в консервации, которая помогла бы ему дождаться реставрационных работ. Иначе Москва может утратить чудесное старинное здание, и только на фотографиях можно будет любоваться уникальной белокаменной резьбой центрального фасада конца 17 века и декором интерьеров века 19. Валерий Шевчук подчеркивает, его ведомство добивается через суд деприватизации собственности Карса только потому, что владелец реставрации заниматься не только не собирается, но и заявляет, что не обязан заниматься этим.
Нашей целью является спасти памятник. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за причинение вреда или ущерба объекту культурного наследия. В отношении обыкновенных памятников эта ответственность исчисляется 200 тысячами рублей или лишением свободы на срок до 2 лет, а в отношении особо ценных объектов культурного наследия федерального значения до 500 тысяч и лишением свободы до 5 лет. Наше действующее законодательство все чаще начинает на практике применять эту статью. Однако, к сожалению, реально спасти памятник часто бывает затруднительно. Что у нас происходит сегодня в отношении дома Орлова-Денисова? Мы еще в феврале подали иск об изъятии этого памятника. Были наложены обеспечительные меры, которые запрещают собственнику этого памятника продать его или заложить, или какие-то любые действия, связанные с переходом прав собственности. В результате собственник, вместо того, чтобы одуматься и предпринять реальные действия по спасению памятника, подал 4 встречных иска. У нас сегодня одновременно в производстве находится 9 процессуальных дел. Сразу же получили встречный иск о признании охранного обязательства незаключенным. Суд отказал в принятии этого иска. Компания «Карс» подала апелляционную жалобу. Апелляционную инстанцию мы выиграли. Дальше в кассационную инстанцию выиграли. И целая череда здесь исков. То есть сегодня вместо того, чтобы заниматься приведением памятника в порядок, мы вынуждены тратить месяцы для того, чтобы в судебном порядке, в соответствии с действующей процедурой, все-таки изъять это здание и передать тому, кто может его привести в порядок.
При этом даже когда и если Москомнаследие выиграет тяжбу, реставраторы не смогут сразу же приступить к работе.
После изъятия в судебном порядке начинается сложная процедура оценки, передачи этой оценки пользователю. Вот то, что у нас происходит сейчас по Таганке. Ведь до сегодняшнего дня официальная процедура передачи изъятия этого особняка на Таганке 88 еще не завершена. Хотя у нас есть уже судебное решение, которое вступило в законную силу еще год назад.
Валерий Шевчук имеет в виду усадьбу 18-19 веков, которой владел собственник, признанный судом недобросовестным. Так он ее изуродовал. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Еще один интересный сюжет у нас сегодня из Дагестана. Здесь оказалась сорванная международная регата, посвященная памяти знаменитого путешественника-экстремала Евгения Гвоздева. Это событие для республики трудно назвать заурядным. Дагестанские воды Каспийского моря не принимали у себя соревнования с начала 90-х годов. В регате должны были принять участие команды из России и Казахстана, однако пограничники отказались впускать в российские территориальные воды казахских яхтсменов. Почему так произошло, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Махачкале Магомед Мусаев.
9 команд на 9 яхтах должны были принять участие в 5 этапах гонок, первый из которых прошел по маршруту Актау-Махачкала. 5 представляли казахстанский город Актау, 3 Астрахани и 1 Дагестан. Планировалось, что гости из Астрахани и Казахстана пробудут в Махачкале несколько дней и посетят могилу Евгения Гвоздева, дважды сумевшего в одиночку, несмотря на свои преклонные годы, обогнуть земной шар. Однако международная регата на 3-м этапе оказалась сорванной. Дагестанские пограничники наотрез отказались впускать гостей из Казахстана, оказавшихся, по свидетельству участников регаты, по сути дела, на положение арестованных. говорит Мухтар Амаров, генеральный директор Федерации парусного спорта.
Получилось немного с пограничником у нас казус, можно сказать так. Потому что 3 судна запустили сюда в порт, сюда ремонтные, а 5 казахских задержали там. Люди забирайте, а яхты оставьте там. И до вечера, 12 часов, мы хотели собрать капитанский сбор и всю программу обсудить. И мы до 12 часов это никак не могли сделать. Какой для яхт особый режим? Это мне показали свою неорганизованность, в первую очередь со стороны пограничников. А завтра сюда кто захочет прийти?
Удручает и то обстоятельство, что ни руководство Республики Дагестан, ни столичная мэрия не попытались разрядить сложившуюся ненормальную обстановку вокруг регаты. Наиболее высокопоставленным чиновникам, удостоившимся снизойти до приема яхтсменов и вспомнившим о Евгении Гвоздеве, оказалась заместитель главы администрации города Махачкалы Ольга Портнягина.
Был примером для многих, не только молодых, но и старших, как надо в этой жизни выстаивать, как надо бороться с морской стихией.
Впрочем, известный мореход-экстремал, дважды победивший его величество океан, Евгений Гвоздев не только боролся с морской стихией, но и с бесчисленными запретами чиновников, по прихоти которых он всю советскую эпоху оказался невыездным. Теперь же его друзья и почитатели из Казахстана оказались в ситуации прямо противоположной, на положении невъездных и де-факто арестованных, вспоминает Олег Санаев, заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда». Запись из архива «Радио Свобода».
Нестандартный, неспокойный и целеустремленный человек, который поставил себе эту цель еще давным-давно. У него патриотически очень высокие здесь были требования и цели, а из России никого не выпускали, и для него это было совершенно нестерпимо. И он писал эти обращения там в КГБ, потом всем генеральным секретарям его не выпускали.
Когда же, наконец, его выпустили, он удивил не только Дагестан, Россию, но и весь мир. Бессеребренник, вынужденный тратить в период своих кругосветных путешествий не более $1 в день, Евгений Гвоздев снискал любовь и признательность простых людей и, прежде всего, моряков. В честь Евгения Гвоздева даже назван ребенок в Пуэрто-Рико. Тогда еще в свою первую кругосветку Евгений Гвоздев гостил у одного пуэрториканца, беременной супруги которого врачи предсказали рождение дочери, говорит Саида Курбанова, преподаватель детско-юношеской школы «Алые паруса».
У него дочка была беременная, и все предрекали врачи, что будет девочка. А Гвоздев посмотрел, нет, говорит, будет парень. И родился действительно парень. А отец, муж этой девушки, говорит, если, говорит, у меня родится, говорит, парень, я, говорит, назову вашим именем в честь вас. Вот его назвали Евгением в честь нашего Евгения Гвоздева.
По свидетельству близких друзей Евгения Гвоздева, последний сам признавался в том, что мечтает умереть в море. Говорит путешественник-экстремал, дважды на крохотной яхте в одиночку обогнувший земной шар, Евгений Гвоздев. Запись из архива «Радио Свобода».
Я считаю, что мужчина должен делать, если женщина родила и воспитала одного человека, нового ребенка, она на этом свете сделала все необходимое и может спокойно умирать. А нам, мужикам, надо что-то делать такое, чтобы не стыдно было этому ребенку сказать.
Человек-легенда. Мореплаватель Евгений Гвоздев похоронен на воинском кладбище города Махачкалы. Участники международной регаты посетили ее, как это изначально и планировалось. 7 августа 2009 года гости Махачкалы отбыли в Актау. Международная регата оказалась сорванной, а праздник испорчен. Тем не менее, они смогли напомнить всему Дагестану и всей России, кто такой Евгений Гвоздев и что значит для них его бесстрашный идеализм и любовь к морю, говорит путешественник Абдулла Шахбанов.
Мы всю дорогу любимся. Это человек, который не знает море, он не может любоваться им. А который человек знает, он связан с ним, как не может не любоваться такой красотой.
Магомед Мусаев для «Радио Свобода» из Махачкалы.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».